Глава 3. Подсознательное мышление. В нашей книге «Основы миросозерцания индийских йогов» мы обратили ваше внимание на различные планы мышления и, между прочим, на подсознательное мышление. Этот план мышления управляет, как мы говорили, ростом, питанием и действием физического тела. Каждое действие всякого органа, всякой частицы и клетки находится под наблюдением и управлением этой части мышления. Подсознание никогда не спит. Оно исполняет свои обязанности, пока умственные силы отдыхают во сне и покое. Эта подсознательная часть разума постоянно исправляет, возмещает, меняет, перерабатывает, уподобляет, выкидывает. На этом плане происходит поразительная работа тела без того, чтобы мы это осознали. Разумный труд клеточек, клеточных групп, ганглий и прочего находится под надзором этого плана мышления. В следующей главе мы дадим краткое описание этого удивительного мира клеточной жизни, существующего во всяком человеческом организме. Мы советуем прочесть эту главу, так как вы найдете в ней разъяснение многих сложных вопросов, и это поможет вам разумно врачевать. Подсознательное мышление не ограничивается пребыванием в мозгу, а распространяется по всей нервной системе, причем позвоночный столб и сплетение нервов являются важными центрами его действий. Важно отметить, что подсознательное мышление поддается влиянию сознательного. Это может привести к добру или злу в зависимости от внушения со стороны сознательного мышления. В нашей главе о внушении мы дали несколько примеров, разъясняющих действие мышления на функции тела. Это происходит посредством передачи внушений сознательного мышления подсознательному, которое тогда соответственно действует. Многие люди захворали вследствие восприятия и передачи подсознательному мышлению неправильных и вредных внушений. Таким же путем больные поправлялись, воспринимая и передавая дальше верные и полезные внушения. Помните, что в обоих случаях заболевания и исцеления происходили самым естественным образом посредством передачи приказаний подсознательного мышления подчиненным ему частицам, клеточкам, органам и так далее. Нам кажется, что не стоит предаваться подробному рассмотрению различных теорий, поясняющих существование и действие подсознательного мышления. Главная цель книги – объяснить, как следует врачевать, и мы ограничились объяснением тех теорий, которые необходимы для разумного восприятия способов лечения. Нам ни к чему распространяться здесь о теориях, относящихся к разуму, или о предположениях насчет жизни и того, что за жизнью. Нам кажется правильнее придерживаться каждой темы в отдельности. Таким образом, читателю легче сосредоточиться на изучаемом им вопросе. Продвигаясь в изучении методов врачевания, вы поймете действие подсознательного мышления. Следующая глава, обсуждающая жизнь клеток, тоже прольет свет на эту тему.